Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день! Суббота, 26 октября. Полдень. Вы слушаете программу SBS на русском языке. И веду для вас ее я, Лера Швец. Я бы хотела выразить признание представителям народа Камерайгл, на земле которых я работаю для вас сегодня. Я отдаю дань уважения старейшинам прошлого и настоящего, хранителям земель, неба и водоемов по всей Австралии, откуда бы вы ни присоединились к этому эфиру сегодня. Сегодня в программе очередной выпуск подкаста про деньги и технологии от ведущих Виктории Станкеевой и Павла Энтина. Сегодня узнаем последние новости из мира финансов и технологий.
Просто у нас нет в каждой дневной жизни там робота рядом, грубо говоря, что на это обратить внимание. Может быть, только какие-то игрушки или, знаете, там вот эти роботы, да, в японском ресторане или что-то еще. Ну, такое. То есть мы не встречаемся с этим каждый день. Ну, кроме людей, которые работают на заводах, где используются индустриальные роботы. На самом деле, очень быстро все это движется.
Также сегодня в программе продолжим знакомиться с невероятными изобретениями из Австралии. Ведущие подкаста «Ку-ку-ку-кабара» Ирина Бурмистрова и Ася Уколова обсуждают с Акивой из Мельбурна культурное поджигание травы и деревьев, изобретенное коренными жителями Австралии десятки тысяч лет назад.
Ася, ты поджигала что-нибудь?
Да. Когда мы пошли за грибами с моими подружками, у нас был такой костер и палки. И мы все палки клали в этот костер, доставали, и там они задымились, и мы играли в них. Это было очень весело.
Вот такой план на сегодня, ну а для начала к некоторым событиям уходящей недели. Пересмотренные рекомендации по питьевой воде в Австралии были опубликованы для общественного обсуждения. Обновление включает более строгие стандарты допустимого уровня так называемых вечных химикатов или ПФАС в водопроводной воде на основе последних научных данных и международных рекомендаций по вопросам здравоохранения. Подробности в материале новостной службы SBS News. От пены для пожаротушения до предметов домашнего обихода, таких как антипригарные сковородки и ткани, устойчивые к пятнам. Так называемые вечные химикаты или ПФАС широко используются с 50-х годов прошлого века. Исследования показали, что в окружающей среде можно обнаружить группу из 14 тысяч химикатов, которые долго разлагаются. И также появляется более четкое понимание их воздействия на здоровье человека. Деннис О'Кэрролл, профессор гражданского и экологического строительства в Университете Нового Южного Уэльса. Он стал соавтором исследования уровней ПФАС в грунтовых и поверхностных водах в Австралии и во всем мире, опубликованном в журнале Nature Geoscience в апреле этого года. Мы рассмотрели международные грунтовые и поверхностные воды, естественные воды, которые можно было бы использовать, пропустить через очистные сооружения, а затем пить. И мы обнаружили, что ПФАС был распространен по всему миру, в наших грунтовых и поверхностных водах в концентрациях, превышающих допустимые во многих международных юрисдикциях. Теперь австралийские рекомендации по допустимым уровням ПФАС в питьевой воде пересматриваются в свете текущих научных данных о рисках для здоровья при длительном воздействии этих химических веществ. Национальный совет по здравоохранению и медицинским исследованиям заявляет, что рассмотрел последние зарубежные рекомендации по ПФАС, в том числе от Агентства по охране окружающей среды США, Министерства здравоохранения Канады, Всемирной организации здравоохранения и Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов. Генеральный директор совета профессор Стив Веслинг говорит, что для защиты здоровья человека предлагается более строгое регулирование. Новые ограничения касаются четырех типов ФАС, измеряемых в нанограммах на литр. Это основано на соображениях, касающихся здоровья человека. Концентрация следующих ПФАС в питьевой воде не должна превышать уровни. Если вы потребляете выше этих уровней в течение всей вашей жизни, то вы подвергаетесь токсическим эффектам. Показатели перфторактановой кислоты ПФОА мы снизили с 560 до 200. Перфторэктансульфоновая кислота, ПФОС, снижена до 4. Раньше она шла вместе с перфторогексановой сульфоновой кислотой, ПФГХС, на уровне 70. А теперь последняя также снижена до 30. И по ПФБС у нас раньше не было уровня. Теперь же допустимый уровень установлен на 1000. В декабре 2023 года Агентство по борьбе с онкологическими заболеваниями Всемирной организации здравоохранения классифицировало тип ПФАС под названием ПФОА как канцерогенный для человека. Профессор Веслин говорит, что будут региональные различия в подходе, основанные на разных методологиях и правовых контекстах. В качестве примера, если определенная кислота считается канцерогенной, другими словами, вызывает рак, то ее уровень должен быть снижен до нуля или настолько близко к нулю, насколько это возможно. В то время как в Австралии у нас другой подход, когда мы смотрим на пороговый уровень. Если мы опускаемся ниже этого порогового уровня, мы считаем, что нет риска того, что это вещество вызовет выявленную проблему, будь то проблемы с щитовидной железой, проблемы с костным мозгом или рак. В прошлом месяце, 26 сентября, парламент Нового Южного Уэльса начал расследование после независимого тестирования неочищенной воды, о котором сообщалось в Sydney Morning Herald, которое показало очаги загрязнения ПФАС, в том числе в плотинах в Blue Mountains. Это тестирование, заказанное Sydney Morning Herald, обнаружило повышенные уровни двух типов ПФАС – ПФОС и ПФГХС – в ручье Адамс Крик, который питает плотину Медлоу. Концентрация в 3,7 микрограмма на литр была в 50 раз выше текущих австралийских норм в 0,07 микрограмма. В качестве меры предосторожности Water New South Wales отключила плотины Медлоу и Грифс Крик от питьевого водоснабжения после того, как правительственные тесты также показали повышенный уровень ПФАС, хотя и на более низком уровне в 0,09 микрограмма на литр, но все еще выше действующих норм. Джон Ди живет в Blue Mountains. Он социальный предприниматель и защитник окружающей среды, соучредитель австралийской экологической некоммерческой организации Planet Ark. Он говорит, что обнаружение повышенного уровня ПФАС было тревожным. Мы находимся в ситуации, когда в нашей питьевой воде уровень ПФАС навсегда достиг совершенно небезопасных значений. Многим из нас теперь приходится покупать фильтры обратного осмоса, которые стоят много сотен долларов. Тот, что я купил, к примеру, стоит $1000. Тем не менее, нам по-прежнему приходится платить за воду так же, как и людям, живущим в Сиднее. Тем не менее, люди в Сиднее пьют воду из плотины Уоррангамба, в которой уровень ПФАС в 300 раз ниже, чем у нас здесь, в Blue Mountains. Ди говорит, что ситуация побудила его помочь сформировать группу действий «Стоп ПФАС». Он приветствовал последний проект руководящих принципов как шаг вперед, но сказал, что он не идет достаточно далеко и должен соответствовать более высоким стандартам, тем, что установлено за рубежом в странах, таких как США и Канада. Министр водных ресурсов Нового Южного Уэльса Роуз Джексон опубликовала заявление, заверив жителей, что проводятся испытания. В заявлении также говорится, что последние испытания показывают, цитата, что вся вода, поставляемая в настоящее время Sydney Water и Hunter Water, соответствует австралийским рекомендациям по питьевой воде и остается безопасной для питья. Министр говорит, что принимаются меры по снижению уровня ПФАС в районе Blue Mountains путем изоляции мест, где был обнаружен ПФАС, и через использование большего количества воды из альтернативной плотины – плотины Оберон. Ди говорит, что он не удовлетворен таким ответом. Министр водных ресурсов Нового Южного Уэльса не может иметь и то, и другое. С одной стороны, она говорит, что водопроводная вода безопасна для питья. Но в новых входящих рекомендациях говорится, что она небезопасна. Если вы посмотрите на американские рекомендации по питьевой воде, то наша вода здесь, в Blue Mountains, содержит химические вещества ПФАС в количестве в 4 раза превышающем то, что считается безопасным в Америке. Поэтому, по нашему мнению, министр водных ресурсов Нового Южного Уэльса, Sydney Water и Water New South Wales вводят в заблуждение жителей Blue Mountains, утверждая, что наша водопроводная вода безопасна для питья. Это просто не так. Профессор О'Кэрролл говорит, что он приветствует проект рекомендаций, но считает, что в них следует включить больше типов химических веществ ФАС. Я думаю, что правительству следует рассмотреть вопрос о расширении охвата и сферы действия ПФАС, которые они рассматривают. Я уверен, что они это сделают, но было бы хорошо ускорить этот процесс. Так, например, Канада рассматривает 25 химических веществ ПФАС. Европейский Союз рассматривает все 14 тысяч типов. Он также призвал к более комплексному тестированию уровней ПФАС в водных источниках по всей Австралии. Профессор Тони Лоулер, главный врач Департамента здравоохранения и ухода за пожилыми людьми. Он говорит, что федеральное правительство заказало исследование ПФАС и его влияние на здоровье людей в общинах по стране. В 2016 году департамент поручил Австралийскому национальному университету провести эпидемиологическое исследование и изучить потенциальные последствия для здоровья в результате воздействия ПФАС в трех австралийских общинах – Кэтрин в северных территориях, Оуки в Квинсленде и Уильямтаун в Новом Южном Уэльсе. Люди, живущие в этих трех районах, с большей вероятностью испытывали психологический стресс, чем те, кто жил в сопоставимых общинах. И правительство серьезно относится к помощи и благополучию австралийского населения, включая психическое здоровье, и стремится создать сильную систему психического здоровья для Австралии. Сбор предложений по проекту руководящих принципов по воде будет осуществляться в течение следующего месяца, до 22 ноября. Окончательные руководящие принципы должны быть опубликованы к апрелю следующего года. Репортаж Бива Кван, команда SBS News, на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russia. Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play. Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Наш постоянный подкаст про деньги и технологии поможет вам разобраться в мире финансов, инвестиций и последних технологических новинок. Эксперты подкаста делятся с вами своими знаниями и аналитикой. Поэтому сейчас предлагаю послушать последние новости из мира финансов и технологий от ведущих Виктории Станкеевой и Павла Энтина.
В этот раз будет одна новость, но то направление, которое меня интересует очень сильно в последнее время, это робототехника. Знаменитая компания Boston Dynamics, менее знаменитая, но не менее важная компания TRI, это подразделение Toyota, это их Research Institute. Кстати, Toyota очень-очень сильная, есть подразделение Toyota AI, они очень сильны в искусственном интеллекте, они очень сильно развивают это направление. И вот TRI, она прямо очень как бы продвинутая в технологии, может быть, не у всех на слуху, но как бы это очень крутой институт. Они создали совместный проект для роботов Atlas, гуманоидные роботы Atlas от Boston Dynamics. И, ну, во-первых, это LBM, это Large Behavior Model, это используется для обучения роботов. Там большое количество новшеств, которые будут использованы для обучения, но самое главное, то, что меня потрясает, это когда робот может смотреть на человека и обучаться по его поведению. То есть фактически, знаете, это напоминает как пункт жизни. То есть мы смотрим там на взрослых, да, обучаемся, вот здесь как бы робот может смотреть на человека и обучаться. И это касается моторики поведения и различной реакции. Вообще, на самом деле, там, чему угодно, бесконечно можно обучить. И это, конечно же, это очень быстро все происходит. Мы даже не понимаем. Просто у нас нет в каждой дневной жизни там робота рядом, грубо говоря, что на это обратить внимание. Может быть, только какие-то игрушки или, знаете, там вот эти роботы, да, в японском ресторане или что-то еще, ну, такое. То есть мы не встречаемся с этим каждый день. Ну, кроме людей, которые работают на заводах, где используются индустриальные роботы. Но на самом деле очень быстро все это движется. И вот это не только там Tesla-боты, а шоу, организуемые Илоном Маском, который очень любит так с помпы все преподнести. На самом деле, то, что еще вчера казалось многим потемкинской деревней, когда fake it until you make it, всем казалось, что показывают. И, ну, часто такое было, показывали красиво, как бы, но там за этим еще было большое количество грех и большое количество работ. А вот сейчас это уже как бы на потрясающем уровне, и мы живем уже в будущем. Здесь вопрос, насколько быстро это станет нам доступным, насколько это быстро станет масштабируемым, насколько быстро это станет, ну, не дешевым, но там достаточно недорогим для того, чтобы мы увидели в каждой семье. Ну, в принципе, все. Вот фантастические фильмы, они уже здесь сейчас, для этого 10 лет ждать не надо будет.
Потрясающая новость. Мне сразу она напомнила, как ребенок рождается, и он смотрит на маму и учится у нее, и очень учится быстро. У меня две новости сегодня. Первая новость, она меня очень удивила. Появился новый продукт от Google. Он называется Notebook LM. Не знаю, пробовали вы его, Павел?
Нет, слышал, лично не пробовал.
Я сразу побежала, попробовала, и он меня просто поразил. Некоторые люди сравнивают его с чатом GPT. Он помогает создавать подкасты буквально за несколько секунд. То есть вы можете ввести туда какой-то текст, можете взять свой пост, который вы уже написали, чтобы не придумывать, и нажать на кнопку «Сгенерировать подкаст», и там два голоса, мужской и женский, абсолютно не роботы, да, а вот обычный подкаст уровня федеральных подкастов, да, то есть, и они начинают эту тему обсуждать, они уже нашли дополнительную информацию по этой теме, и это просто невероятно. И сейчас это пока экспериментальная версия, она только доступна на английском языке. В ближайшее время они, конечно же, будут ее улучшать. Помимо создания подкастов, там есть еще другие функции. То есть они могут создать summary того, что вы предложили, какие-то еще дополнительные запросы, как в нашем любимом приложении.
Perplexity.
Да, как в Perplexity, да. И они это могут вам в аудиорежиме подать. Вы можете, в принципе, проводить брейншторм с этим приложением только в формате аудио. То есть вот, и они сейчас уже запускают ноутбук LM Business. Он расширяет тоже возможности использования искусственного интеллекта уже в бизнес-целях. И, конечно же, остается вопрос, заменят ли они в будущем подкасты или все-таки они просто будут помогать подкастерам улучшать их подкасты. Вот, это первая новость. Вторая новость про мою любимую компанию Midjourney. Они готовятся к запуску обновленного веб-инструмента, который позволит пользователям редактировать любые изображения, которые загрузили из интернета с помощью генеративного искусственного интеллекта. И это как раз тема дипфейков, которую мы будем обсуждать сегодня чуть позже, потому что, в принципе, тем людям, которые используют изображения в каких-то темных целях, этот инструмент будет помогать только. Например, такие гиганты, как Meta и Google, они уже сейчас, вы уже об этом тоже говорили, мы говорили в предыдущих программах, они занимаются изучением проблемы и пытаются сделать так, чтобы люди смогли легко отличить дипфейки от реальных фотографий, но пока это не представляется возможным. У Google есть такой инструмент, но он не всегда показывает, действительно ли это изображение, сделанное с помощью искусственного интеллекта, и наоборот, иногда на реальное изображение он говорит так же, как и Meta, мы знаем, что изображение сделано с помощью искусственного интеллекта. Вот такие новости, и вот хочу здесь как раз небольшую статистику привести. По данным компании Clarity, которая занимается распознаванием дипфейков, количество изображений дипфейков в 2024 году увеличилось на 900% по сравнению с предыдущим годом. Вот. Что будет в следующем году, я думаю, эти цифры еще вырастут. И хочу добавить, если вы хотите связаться с Павлом, написать ему вопрос или хотите просто следить за последними технологическими новинками, подписывайтесь на его канал «Технооптимист». А сейчас предлагаю послушать выпуск новостей от нашего финансового аналитика Ильи Филиных. Илья, вам слово.
Здравствуйте, друзья. На рынках все спокойно, сильных движений за две недели не было. Давайте разберем, что происходит, и главное, посмотрим, что нас ждет дальше. Начнем, как обычно, с фондового рынка. Американский S&P 500 обновил исторический максимум и на момент записи находится в районе 5820 пунктов, прибавляя меньше 1% с прошлой записи. Австралийский SX200 также обновил свой максимум и немного снизился в последние дни. В итоге, с прошлой записи почти без изменений, индекс на уровне 8230 пунктов. Европейский сток 600 также без изменений за две недели. Текущее значение индекса 520 пунктов. Здесь особенно интересно отметить, что немецкий DAX обновил свой исторический максимум, несмотря на большие проблемы в экономике Германии. Интересно, это вызвано тем, что инвесторы верят в восстановление экономики или ставка только на спекулятивный рост, на снижение ставок? Японский Nikkei 225 снижается на 3,5% и на момент записи находится в районе 38 100 пунктов. В Китае коррекция после сильного ралли приостановилась. Сейчас мы наблюдаем боковую динамику в индексе Hang Seng, значение которого почти не изменилось за 2 недели и составляет 20 760 пунктов. Распродажи на рынках облигаций продолжились, что привело к дальнейшему росту доходностей, в особенности на дальнем конце кривой. На момент записи американские десятилетки дают доходность 4,25%, австралийские 4,47%. Рынок немного успокоился с ожиданиями дальнейшего снижения ставок. Даже появились некоторые прогнозы относительно возможности возврата долгосрочных доходностей в район 5%. Мне это кажется маловероятным, а вот некоторое остужение ожиданий, наоборот, кажется позитивным сигналом. Товарные рынки по большей части находятся в боковой динамике. Ситуация на Ближнем Востоке более-менее устаканилась, каких-то значимых новостей не поступало. Вместе с этим успокоились и цены на нефть. Цена за баррель сорта Brent за 2 недели снизилась на 2,5% и на момент записи составляет 74,7 доллара. В последних выпусках уделял много внимания нефти, большому количеству коротких позиций и слишком негативным ожиданиям. Уже почти 2 года нефть находится в широком коридоре 70-85 долларов с краткосрочными проколами до 90 долларов и немножко выше. Сейчас, при сохранении спокойной ситуации в мире, возможно снижение к нижней границе, и, возможно, мы увидим попытку закрепиться ниже на фоне ожиданий повышения квот добычи ОПЕК+, в декабре. Медь также без серьезных изменений. Текущая цена 4,37 доллара, что на 1,5% ниже прошлой записи. Боковая динамика. Добавить пока больше нечего. Ценные металлы продолжили свое восхождение. Золото обновило исторический максимум и на момент записи торгуется в районе 2720 долларов, что на 4,2% выше значений 2-недельной давности. Пока желтый металл продолжает свой рост без каких-то значимых коррекций. Серебро, наконец, смогло обновить максимумы года и закрепиться выше 33 долларов. На момент записи оно торгуется в районе 33,7 доллара, прибавляя почти 10% с прошлой записи. Криптовалюты неплохо прибавили за 2 недели. Биткоин вплотную подбирался к уровню 70 тысяч долларов, а по факту вырос на 8,5%, сейчас торгуется в районе 66 500 долларов. Эфир прибавил чуть больше 7% и торгуется в районе 2560 долларов. Индекс доллара DXY продолжил свой рост. На момент записи он находится в районе 104,5 пункта, прибавив почти 4,5% с начала октября. Это очень много для валютного рынка, и сейчас уже появились признаки технической перекупленности. Возможно, какое-то время рост доллара продолжится, и мы вполне можем увидеть прокол в район 105,5-106 пунктов. Но более вероятным сценарием не видится начало снижения в район 100 пунктов. Теперь перейдем к статистике, которой в этот раз было не очень много. В Китае инфляция остается низкой. По итогам сентября темпы роста розничных цен составили 0,4 год к году и без изменений месяц к месяцу. Динамика производственных цен находится в отрицательной территории и составила минус 2,8% год к году. При этом данные по ВВП за третий квартал вышли позитивны. Рост составил 4,6% год к году, а за 9 месяцев текущего года 4,8% в годовом выражении. Несмотря на хороший третий квартал, цели правительства Китая по росту ВВП в этом году в 5% будет достичь несколько проблематично. Спустя несколько дней после выхода данных по ВВП, Народный банк Китая снизил ставки среднесрочного и долгосрочного кредитования на 25 базисных пунктов до уровня 3,1% и 3,6% соответственно. В Великобритании инфляция ниже таргета в 2% впервые с апреля 2021 года. В сентябре рост цен составил 1,7% год к году и без изменений месяц к месяцу. Европейский центральный банк снизил ставку на 25 базисных пунктов, как и ожидалось, до уровня 3,25%. При этом регулятор видит риски ухудшения экономической ситуации. Рынок ожидает дальнейших снижений на 1,25% в течение года. В Австралии вышли сильные данные по безработице, которая осталась на уровне 4,1%, хотя рынок и консенсус аналитиков ожидали показателя 4,2%. На этом фоне начало снижения ставок остается под вопросом. Сейчас рынок считает, что Резервный банк Австралии начнет снижать ставки в феврале 2025 года. В завершение обсудим прогноз по рынку США на 10 лет от Goldman Sachs. По ожиданиям аналитиков Инвестбанка, в следующие 10 лет индекс S&P 500 будет расти всего на 3% в год по сравнению с 13% за прошедшее десятилетие. Инвестбанк ожидает, что доходность государственных облигаций будет опережать индекс с вероятностью 72% и закладывает вероятность 33%, что доходность индекса будет ниже инфляции. Они сравнивают текущую ситуацию с концом 60-х и началом 70-х годов прошлого века и концом 90-х, началом 2000-х. В те годы рынок, как и сейчас, становился очень концентрированным. Всего несколько компаний определяли динамику и существовали завышенные ожидания продолжения роста. Наконец, по традиции, немного интересной статистики. Сегодня мы обсудим, где в мире и сколько работают. Сразу оговорюсь, цифры по странам очень усредненные. И в разных сферах они будут иными. Но именно общая статистика позволяет взглянуть на производительность экономики в целом. Интуитивно я ожидал, что больше всего люди работают в Азии. Но статистика говорит об ином. Мексика является лидером по количеству отработанных часов в году. Там люди работают в среднем 2207 часов, что является аналогом 276 8-часовых рабочих дней. Для сравнения, в США в среднем работают 1799 часов, что дает 225 8-часовых рабочих дней. В Австралии 1651 час, или 206 рабочих дней. В Европе страны сильно отличаются между собой, но в среднем люди работают 180-190 дней в году. Опять же, не надо эти цифры воспринимать буквально. Данные, очень обобщенные по состоянию на 2023 год от Организации экономического сотрудничества и развития. Методология очень простая. Бралось общее число отработанных часов по стране и делилось на количество работников.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.ru/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня. С вами программа SBS на русском языке, и я Лера Швец. Ассоциация «Шалом» в Мельбурне приглашает на праздник 50-летия первой еврейской эмиграции в Австралию из СССР. В воскресенье 17 ноября в 2 часа дня. В помещении клуба RSL по адресу 301 High Street, Прахран, Мельбурн. Ассоциация «Шалом» была создана через несколько лет после прибытия первых евреев-эмигрантов. Праздник будет вечером воспоминаний. Прозвучат рассказы первых участников эмиграции, а также состоится концерт детского скрипичного ансамбля «Арко» под управлением Марины Фельдман. Будут песни, стихи, юбилейный обед и танцевальная программа. Стоимость билетов $40. Билеты можно заказать по телефону 419-504-204. А мы продолжаем. В отдаленной южноавстралийской общине коренных народов Ялата трудоустройство является проблемой. Община расположена в 10 часах езды к северо-западу от Эдалаиды на краю равнины Налар-Бор. Жители стремятся стать финансово самодостаточными с помощью новых предприятий, принадлежащих общине, и вот нашли способ создать рабочие места из тысяч мертвых деревьев. Подробности в материале новостной службы SBS News. На окраине Налар-Бора на землях Ялата растут тысячи деревьев западной акации Майял. Известные среди народа Анану как кьятах, они являются традиционным источником укрытия, а также топливом медленного горения. Молодые люди создали новое предприятие по сбору мертвых деревьев на дрова. Один из рабочих здесь – Эрвин Манджи. Мы встаем утром, приходим на работу, едем на сбор, приносим дрова, возвращаемся, приносим еще дрова и разделываем дерево большой пилой. Менеджер группы Джон Бакскин говорит, что заготавливаются только мертвые деревья, которые дикие животные больше не используют. Даже если древесина не высохла и не умерла, а все еще имеет в себе жизнь, мы ее не трогаем. Мы отпускаем ее, и она продолжает расти, потому что знаем, что в ней есть жизнь. Ялата также экспериментирует с выращиванием акации из семян. Джон Бридли был в бизнесе с самого начала. Мы начинали с нуля. Был только трейлер и 4 парня с бензопилой. Теперь они продают около 1500 мешков дров в месяц, распределяя их по торговым точкам по всему штату. Благодаря работе Джон Бридли получил права на управление погрузчиком, экскаватором и телескопическим погрузчиком, а также зарплату, необходимую для содержания семьи. Это очень помогает, действительно очень помогает. Но он говорит, что зарплата – это лишь одна из наград для его команды. Это заставляет их забыть все свои проблемы, все, что происходит в обществе. Когда они приходят на работу, все это исчезает. Управляющий менеджер Джон Бакскин также вырос в Ялате и недавно вернулся с желанием помочь следующему поколению. Он говорит, что регулярная работа и связь с командой помогают им преодолевать трудности. Это действительно жаль, что большую часть времени они дома. Они не находятся в обществе, поэтому работа выводит их на улицу, заставляет двигаться, дает им возможность пройти обучение, получить образование, повысить свои навыки и занять более руководящие должности в обществе. Радость, которую я вижу в их глазах, когда они работают, а их семья, жена приходит во время обеда, и ребенок на руках, и он хватает своего ребенка, это прекрасный момент. Предприятие создает доход для сообщества, который в конечном итоге будет инвестирован в солнечную энергию. В Ялате проживает до 350 человек, а 5 лет назад здесь было всего 19 рабочих мест. Предприятие по производству дров создало рабочие места еще для 20 человек. Есть дополнительные должности егерей, новый художественный центр и придорожный ресторан, принадлежащий сообществу, где продаются местные товары. Предприятие по производству дров также поддерживает старшее поколение регулярными поставками дров. Услуга, которой, по словам Уильяма Бакскина, они очень гордятся. Они всегда хвалят нас и рассказывают нам о том, что мы сделали и что это значит. Так что это заставляет нас двигаться дальше каждый день и давать возможность большему количеству парней погрузиться в это, вместо того, чтобы делать что-то вредное. Репортаж Пэта Доерти команды SBS News на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian. И продолжая тему коренных народов и огня, предлагаю послушать очередной выпуск нашей серии «Ку-ку-ку-кабарра». Серия, созданная специально для и вместе с нашими самыми младшими слушателями. Но сама по себе она вполне будет интересна всем возрастам. Сегодня ведущие подкаста Ирина Бурмистрова и Асю Уколова обсуждают с Акивой из Мельбурна культурное поджигание травы и деревьев, изобретенное коренными жителями Австралии десятки тысяч лет назад.
Ку-ку!
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 Ку-ку! Ку-ку! Кукабара!
Ку-ку! Кукабара! Привет, я Ася Уколова, вы слушаете подкаст «Ку-ку-ку-кабара».
А я Ирина Бурмистрова, и в гостях у нас сегодня Акива. Акива, привет.
Привет.
Расскажи, пожалуйста, сколько тебе лет?
Мне 11 лет.
Чем ты увлекаешься?
Кубик-рубика иногда, мне нравится придумывать вещи.
Какие вещи ты любишь придумывать? Что ты имеешь в виду?
Ну, например, как изобретение.
Изобретение? Да. Это же как раз что, Асенька?
Тема этого сезона.
Расскажи нам, пожалуйста, есть у тебя какая-нибудь классная идея или изобретение?
Ну, у меня было пару идей, да. Хотя бы я думал, что я придумал вещь, называется hoverboard. Это как доска, но она умеет почти летать. Я потом узнал, что это уже кто-то придумал.
Такое часто, мне кажется, бывает с изобретениями.
Однажды я подумала, что я придумала, как делать узел на веревке, но оказывается, что это уже очень давно придумали и был очень популярный вид узла. И когда я его подумала, что я придумала, я такая: «О, я придумала узел!» И потом узнала, что это уже существует.
Скажи, а это доска, на которой можно кататься, или это просто доска?
Да, это как вид транспорта, это можно кататься.
Тема будет очень интересная, и это тема, которую придумала Ася, и тема, которую Ася очень-очень сильно ждала.
Aboriginal cultural burning.
Как бы мы на русский это перевели? Культурное поджигание, да? Культурное поджигание.
Ну вот у них есть сухая трава, там очень много. Они ее поджигают, и появляется очень много черного и дыма, но потом вся сухая трава уходит оттуда, и все семечки раскрываются, и это помогает всем деревьям расти.
Это очень-очень давняя традиция, практика даже я бы это назвала, которая использовалась больше 60 тысяч лет аборигенными народами Австралии, коренными народами.
Есть курс, которого тренируют их, и он 3 года длится.
Да ты что?
Я посмотрела это видео, когда я готовилась для этого. Есть такой курс, где ты учишься, как это делать, и, по-моему, еще другие вещи. Тебе нужно 3 года его делать.
С ума сойти, это целая наука. Скажите мне, пожалуйста, вы когда-нибудь поджигали что-нибудь? Акива, расскажи.
Я только свечи поджигаю.
Свечи поджигаешь? Костер никогда не поджигал?
Ну, я видел, как люди это делают. Я и один раз, да, я сделал, да.
Есть там какая-то особая наука в этих кострах? Или просто палки кидаешь и все?
Ну, то, что мы делали, там мы палки и чуть-чуть еще бумаги использовали. В центре кусочки бумаги ставили, потому что бумага намного легче ее
поджечь,
чем это как бы начинает костер.
А с помощью чего ты поджигал? Как ты добывал огонь?
Называется flint and steel. Это как 2 куска металла, по-моему.
Так.
И они тереть и потом бить. И это огонь начинает.
Я думала, ты скажешь зажигалка или спичка, а тут прям целый удивительный опыт. И что, долго тебе надо было тереть, чтобы загорелось?
Недолго, но очень трудно, потому что надо очень сильно бить, ну, пару минут. Это сидеть, делать.
Интересно. Ась, ты поджигала что-нибудь?
Да. Когда мы пошли за грибами с моими подружками, у нас был такой костер и палки. И мы все палки клали в этот костер, доставали, и там они задымились, и мы играли в них. Это было очень весело.
Ну вот то, о чем вы рассказали, ваш опыт, и твой Акива, и твой Ася, все можно сравнить с опытом коренных жителей Австралии и тем, как они управлялись с огнем. Потому что, как вы думаете, как добывали и продолжают добывать огонь традиционным способом представители коренных народов?
Палку об палку или палку об дерево труд очень долго и очень быстро. И они зажигаются, и потом они бросают их в костер.
Есть 2 способа. Один способ, он очень похож на твой Акива способ. Когда берутся 2 камня, бьется одним камнем, а другой очень-очень сильно, так, чтобы получилась эта искра. И второй способ, это то, что ты рассказала, берется палка, сделанная из очень твердого дерева. И потом она вращается по куску мягкого дерева. И в итоге получается от трения получается дым, а на куске мягкого дерева находится сухая трава. И вот эта сухая трава, она загорается, и уже ее несут и кладут в костер. А то, что про твой опыт я говорила, представители аборигенных народов, они часто брали палку, так же, как и ты, зажигали ее от костра и шли с этой палкой, и несли ее вместе с собой. И таким образом, с одной стороны, предупреждали представителей других народов, например, если они шли куда-нибудь путешествовать по земле, и им нужно было показать людям, которые жили где-то на соседних землях, что они идут, палка источала запах, палка источала дым, и все видели, что они пришли.
Что если пошел дождь, и палка перестала гореть, или она просто перестала со временем?
Ну, можно, наверное, поджигать от одной палки другую палку, если не пошел дождь. А если пошел дождь, ну, уже тогда все.
Да, еще можно, когда жарко и солнце, можно увеличительное стекло поставить, и солнце через него идет, и оно, ну, свет очень горячий. Зажигается обычно, там, например, листик или, да.
Хорошо, давайте вернемся к нашему культурному сжиганию. Все-таки нужно сказать, да, конкретно, что это такое, когда поджигают траву, поджигают кустарники. Для чего? Ась, ты много изучала этот вопрос. Расскажи нам, для чего, какие есть цели у этого?
Ну вот сухая трава, вот все сухое и вся кора, которая на земле, она мешает растениям расти. И она поджигается. И еще любые семечки, которые там были, раскрываются. И там помогают расти всему.
То есть это как обновление, да? Угу. Все старое сжигается, а все новое появляется.
Да. Вот аборигены, аборигенные жители, это делали очень много. И это было очень хорошо для растений. Но потом пришли белые люди и сказали, нельзя так делать, огонь это опасный, и вы должны перестать. И вот они перестали, и было очень много лесных пожаров везде, огромных, от того, что они перестали это делать.
Я знаю, что когда проводится вот это культурное сжигание, то там температура гораздо ниже, чем при большом лесном пожаре.
Наверное, потому что они контролируют огонь.
Наверное.
Потому что в лесном пожаре они не могут ничего сделать, он очень большой, и они не могут контролировать. Но они знают, что если слишком большой огонь, если они сделают, то возможно, что пожар будет.
Угу.
Но они его сделали, и они, ну, контролированный огонь.
Чтобы узнать больше о том, как происходило культурное поджигание, мы с Асей поговорили с Эдуардо Майером из муниципалитета земли Кимберли в Западной Австралии. Мы задали ему все интересующие нас вопросы. Ну а начал он с того, к каким народам он сам принадлежит.
I'm a Guatemala, I'm a Yarubari, Nyunyun, Jabba-Jabba man here in the Kimberleys. And so that's those are my indigenous groups.
What season does cultural burning happen?
В каком сезоне происходит культурное сжигание? Мы прочитали, что в каком-то определенном сезоне. Но в каком?
In general, it's the dry seasons that we do our burning, which is when it's a lot more.
Обычно мы проводим сжигание во время сухого сезона. Это время, когда попрохладнее, есть ветерок и в воздухе не так много влаги. Так огню проще распространиться, и сжигание проходит намного легче.
Yeah, does the fire burn trees as well?
Когда вы проводите сжигание, огонь распространяется на деревья тоже или только на нижнюю часть леса и землю?
When it comes to the burning that the rangers do.
Если говорить о сжигании, которым занимаются рейнджеры, они стараются, чтобы огонь поменьше затрагивал живые деревья и распространялся на нижний уровень, на то, что находится непосредственно на земле. В отличие от лесных пожаров, которые распространяются по всей стране и сжигают большие деревья.
How long do you have to train to do cultural burning? I heard that there was like.
Как долго нужно учиться, чтобы проводить культурное сжигание? Когда я прочитала, что надо тренироваться для этого.
In regards to the rangers, they do go through TAFE courses.
Если говорить о рейнджерах, они оканчивают курс TAFE, чтобы получить сертификат и перейти на новый уровень, и получить право проводить сжигание. Но культурное сжигание, которое проводят представители коренных народов, они изучают его с детства. Старейшины учат маленьких детей, когда берут их с собой на охоту или на длинные прогулки с огнем. Это не то, чтобы школа – это часть жизни.
Is anyone allowed to do the cultural burning?
Культурным сжиганием может заниматься любой человек или только специальные, особенные люди?
It's definitely something that people need to get permission for to do these burns.
Вам точно нужно разрешение, чтобы проводить культурное сжигание на нашей земле, потому что у нее есть традиционные владельцы и хранители. И даже их представителям нужно разрешение от старейшин, чтобы проводить сжигание. А рейнджерам нужны разрешения от местных властей. Это не то, что каждый может прийти и сделать.
It's not something that everyone is allowed to go and do.
Like, how does
cultural banning, like help from fires. I researched about
как культурное сжигание может помогать от лишних пожаров. Я прочитала, что он помогает от лишних пожаров, но как маленький пожар может помочь большим от больших пожаров?
We'll do several small burns.
Мы делаем несколько маленьких поджиганий в разных местах, и когда большой огонь приходит в эти места, ему там уже нечего сжигать. И из-за этого большой огонь становится меньше, потому что у него просто нет топлива в этих местах, которые расположены в разных частях нашей земли. Там нет травы или деревьев, которые он мог бы сжечь, потому что они уже были сожжены. Поэтому большой огонь просто затихает в этих местах и не может разрастись.
I also wanted to ask if there is
а есть ли какая-то специальная традиция, специальный ритуал, который люди делают во время культурного сжигания? Например, песни или что-то в этом роде?
Like a song or something like this.
Initially, so cultural burning, back in the day, it was mainly used for hunting practices, actually.
Изначально культурное сжигание – это часть охоты. Небольшие пожары в лесу помогали расчистить зону охоты. Маленькие животные выходили из своих укрытий, их было легче найти. Птицы вылетали из-за дыма и летали над этой зоной, так что было проще отследить их. Так что это была не та ситуация, чтобы петь. Это была часть охоты.
А сейчас последний вопрос у меня к вам. Видели ли вы когда-нибудь лесной пожар или какие-то последствия лесного пожара? Может быть, дым какой-то чувствовали?
Ну, я помню, когда в 2019 году, когда очень большой лесной пожар был.
Когда черное лето было?
Да, я помню, книжки мы про это читали в школе, когда... Везде там пожар был.
Но ты сам не застал, да?
Нет.
Ася, ты когда-нибудь видела лесной пожар или какие-нибудь его последствия?
Нет.
Да, я видела эти страшные картинки тоже вот из черного лета, когда прямо эта стена огня, и люди бежали в сторону пляжа для того, чтобы спрятаться, потому что там на пляже не было, естественно, никаких деревьев. Но тоже мне самой повезло, я никогда не оказывалась внутри лесного пожара. Но я чувствовала, конечно, этот запах такой гари.
У меня есть что-то сказать еще. Я думаю, что очень интересно, что, ну, это культура, это традиция зажигания.
Угу.
Потому что они зажигают, но это помогает. Это не как плохой огонь, это как будто хороший огонь,
да.
Потому что он помогает, а не вредит.
Вот такое у нас сегодня изобретение, австралийское, чисто австралийское изобретение аборигенных жителей, коренных жителей Австралии.
Я что-то еще скажу. Вообще-то это очень много делали в Тасмании.
Да, спасибо за это уточнение. Ну что, спасибо огромное нашему гостю, Акиву, очень приятно было, ты просто эксперт по добыванию огня. Ася, спасибо тебе за отличный выпуск. Расскажи, где нас можно слушать.
Нас можно слушать на SBS Russian или на любом приложении, где вы любите слушать подкасты. Ищите Ку-Ку Кукабара.
Ку-Ку Кукабара.
Спасибо большое ведущим и гостю Ку-Ку Кукабары. А у нас все на сегодня. Спасибо, что присоединились к эфиру программы SBS на русском языке. Для вас из Сиднейской студии работала я, Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в понедельник в полдень. Желаю вам всем хороших выходных. Берегите себя и своих близких.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.